Глава восьмая. С трудом отдышавшись, Вайолет силой заставил свое лицо принять обычное выражение. Наконец-то вернувшийся Дик со свойственным ему безошибочным светским тактом сумел без особых усилий разнять Барбана и Макиска, притворившись полным невеждой в вопросах литературы. Он принялся задавать мистеру Макиско десятки наивных вопросов. Последнему, разумеется, было только этого и надо. Это давало ему то самое чувство превосходства, в котором он так нуждался. Всех остальных Дик попросил помочь снять и перенести на террасу фонари. Навряд ли можно отыскать в целом мире человека, которому не было бы приятно осознавать, что, идя сквозь тьму, он несет в своих руках свет. Розмари тоже участвовала в этом действии и одновременно терпеливо отвечала на бесконечные вопросы Рояла Дамфри о Голливуде. «Теперь, — думала она, — я заслужила право побыть с ним наедине». А поскольку он руководствуется в жизни теми же принципами, которыми учила меня моя мать, он должен об этом догадаться. Розмари не ошиблась. Очень скоро он подошел к ней и, предложив прогуляться, увел подальше от собравшихся на террасе гостей. Они были одиноки. Они были вместе. По каменистому спуску они направились к морю. На пути их было множество отвесных, лишь весьма отдаленно напоминающих лестницу уступов, преодолевая которые Розмари то спотыкалась от усталости, то летела, как на крыльях. Придя к обрыву, они стояли и любовались Средиземным морем. Где-то далеко внизу скользила по водной глади запоздалая лодка. Это с Леринских островов возвращалась группа туристов. Розмари эта лодка напомнила свободно парящий в небе воздушный шар из тех, что запускают в Америке на День независимости. Лавируя между черными громадами скал, она тихо плыла себе по темным волнам. «А знаете, я понял, почему вы с таким восторгом отзываетесь о своей матери», — сказал Дик. «Обладая удивительной мудростью, она относится к вам с настоящим уважением. К сожалению, в Америке не часто встретишь таких людей, как она». «Моя мать — настоящее сокровище», — с благоговением ответила Розмари. Я поделился с ней кое-какими своими планами. Она сказала мне, что то, что как долго вы с ней останетесь во Франции, зависит от вас. «Зависит от тебя», — чуть было не сказала вслух Розмари. «А поскольку здесь все кончено...» «Все кончено?» — изумленно переспросила она. «Да, все кончено. Во всяком случае, курортный сезон близится к завершению. На прошлой неделе уехала сестра Николь. Завтра уезжает Томми Барбан. В понедельник уезжает Эбб и Мэри Норт. Разумеется, я не исключаю, что этим летом мы еще успеем пережить множество приятных моментов, но уже не здесь. Знаете, я не люблю тянуть резину. Лучше сразу и больно. Собственно, именно поэтому мы с Николь и решили устроить сегодняшний праздник. Но вот что я хочу сказать. Мы теперь собираемся в Париж проводить Эйба Норта в Штаты. И я решил предложить вам поехать вместе с нами». «А что сказала мама?» «Она, судя по всему, согласна вас отпустить. Однако сама она предпочитает остаться здесь, на Ривьере. Она считает, что будет лучше, если вы поедете без нее. «В последний раз я была в Париже еще ребенком», — сказала Розмари. «Как я рада, что смогу теперь побывать там вместе с вами». «Это очень мило с вашей стороны». В его голосе вдруг прозвучал металл. Или ей показалось? «Должен вам сказать, что с того самого момента, как вы впервые появились на пляже, мы все от вас просто в восторге», — продолжал тем временем Дик. «Вы буквально излучаете обаяние. Мы все, особенно Николь, уверены, что это профессиональное. Это не дается от рождения и не достигается простым подражанием». Слушая его, Розмари интуитивно почуяла опасность. Он намерен потихоньку сплавить ее Николь. Твердо решив, что ни за что на свете не позволит ему этого сделать, она блестяще отбила удар. «Я тоже с самого начала очень хотела поближе познакомиться с вами и с вашими друзьями, особенно с вами. Как я вам уже говорила, это любовь с первого взгляда». Она шла прямо к своей цели. Но необъятность открывавшегося с обрыва морского пейзажа и свежий воздух уже успели остудить его разгоряченную вином голову, и тот внезапный порыв, который заставил его увести ее сюда, увы, сменился неловкостью. Уж слишком откровенно предлагала она ему свою любовь, а он давно отвык от подобных сцен и не помнил слов, которые полагается произносить в таких случаях. С одной стороны, ему хотелось каким-то образом натолкнуть ее на мысль, что пора возвращаться на виллу, и он не мог придумать, как это сделать, а с другой он не хотел ее терять. А когда он попытался отшучиваться, она почувствовала, что в душу к ней заползает холод. «Вы сами не знаете, чего хотите», — сказал он наконец. «Пойдемте спросим маму». Такого она не ожидала. Потрясенная до глубины души, она не смело коснулась его рукава. Гладкая ткань вдруг напомнила ей одеяние священника. Казалось, еще миг, и она упадет перед ним на колени. «Я считаю, что вы самый благородный человек из всех, кого я встречала», — предприняла Розмари последнюю попытку. «Вы и она. Вы романтическая девушка». Когда они оказались на террасе, в ее ушах еще звучал его смех. Там он оставил ее с Николь. Вскоре, однако, праздничный вечер подошел к концу, и надо сказать, что дайверы сделали все от них зависящее, чтобы прощание не затягивалось. В их огромную изотту поместились и Томми Барбан со своим багажом. Чтобы не опоздать на утренний поезд, он решил ночевать в отеле. И миссис Абрамс, и черта Макиска, и сеньор Кэмпион. Эрл Брэдди направлялся в Монте-Карло и предложил подвезти до отеля Розмари и ее мать. Роял Дамфри решил поехать вместе с ними. В машине дайверов было слишком много народу. В саду на столе все еще стояла посуда и горели свечи. Дайверы рука об руку стояли у калитки, провожая своих гостей. Николь, несмотря на усталость, все еще сияла, словно распустившийся в ночи цветок своей неотразимой красотой. А Дик, называя каждого по имени, желал всем приятного отдыха. Розмари было мучительно уезжать и оставлять их одних на этой вилле. Она снова подумала: что же такого могла увидеть Макиска у них в доме.